Данная беседа «Покой. Наша природа» проведена Шри Шри Рави Шанкаром в ноябре 1992 года в Сан-Диего, США. Мы хотим слушать только то, что нам интересно. Если наша жизнь связана с детьми, мы хотим знать о детях. Если наша жизнь сосредоточена на любви, мы хотим знать о любви. Что бы нас ни заинтересовало, мы хотим об этом слышать. Мы постоянно заняты поисками чего-то. Удовлетворяется одно желание, и тут же за ним возникает другое. Желания стоят в очереди, как самолеты в аэропорту Лос-Анджелеса, одно за другим. Взлетает один самолет, и через 2 минуты взлетает другой. Не так ли? Когда мы размышляем над такой природой нашего ума, возникает вопрос, в чем же цель жизни? Именно этот вопрос является признаком того, что вы человек. Для чего я здесь? Как правило, мы спрашиваем других людей, для чего ты здесь? А нужно наоборот. Для чего я здесь? Чего я хочу? В чем цель моей жизни? Этот вопрос пробуждает в нашем внутреннем «я» интерес к общечеловеческим ценностям. Не так ли? Но не спешите найти ответ на этот вопрос. Побудьте с этим вопросом. Этот вопрос сам по себе подобен инструменту, которым вы можете воспользоваться, чтобы углубиться в себя. Просто читать книги или делать что-то там или здесь не поможет. В некоторой степени это может помочь, дать вам какое-то понимание, но цель не будет достигнута. А самого этого вопроса достаточно, чтобы глубже погрузиться в себя. Просветление — это жить во всей полноте, не поддаваться стрессу в любой ситуации, при любых обстоятельствах. Скорее, уметь влиять на обстоятельства и ситуации, а не поддаваться их влиянию. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда вы можете улыбаться из глубины своего сердца, из глубины себя. Все присутствующие здесь улыбаются, но мы не соприкасаемся с той улыбкой, которая находится глубоко внутри нас. Коснуться ее, стать естественным, простым, непосредственным — это просветление. Просветление — это не достижение. Достижением скорее является избавление от невежества, избавление от всех стрессов и напряжений. Просветление — это сама наша природа. Вот почему человеческое и божественное — это не две разные вещи. Человеческое — это внешняя оболочка, кожа, а божественное — как мякоть внутри. А стресс — это самая внешняя оболочка, как оберточная бумага на яблоке. Таким образом, можно считать кожуру яблока человеческим, внутреннюю мякоть — божественным, а упаковка, в которой яблоко продается, — это стресс или напряжение, или эго. Человеческое — это соединяющее звено между проявлением божественного и животного. Понимаете, мы не можем просто уподобляться животным. Даже если кто-то и попытается, он не сможет быть им в полной мере. Должны присутствовать оба аспекта. Быть человеком — это подобно пребыванию на середине моста. С одной стороны — притяжение в сторону божественных качеств, с другой — притяжение в сторону животных качеств. Вот почему в жизни человека конфликтов больше, чем в жизни любого другого биологического вида. Животные блаженны, у них нет проблем. Просветленный человек, божественные, не имеют проблем, они блаженны. А человек, который находится в промежутке, иногда примыкает к одному, иногда к другому, страдает от всех проблем. Но в этом нет ничего забавного. Такова природа человеческого ума. Присмотритесь к природе ума. Что делает ум? Если есть 10 хороших моментов и один плохой, ум застревает на этом одном плохом. 10 комплиментов и одно обидное слово. И ум забывает все комплименты и застревает на этой обиде. И продолжает все время думать о ней. Не так ли? Чем еще занят ум? Он думает либо о прошлом, либо о будущем. Мы злимся на прошлое или беспокоимся о будущем. Не так ли? Весь гнев направлен на то, что уже произошло. Есть ли в этом какой толк? Если падает стеклянный графин и разбивается, вы можете расстроиться по этому поводу только после того, как все произошло. Это не должно было случиться. Но это случилось. Все. Злиться бессмысленно. Сердиться не имеет смысла, ведь мы сердимся на то, что уже произошло. Или беспокоимся о чем-то в будущем. Что случится завтра? Этот же вопрос возникал у вас и в прошлом году, и год назад, и 10 лет назад. Вы беспокоились, очень беспокоились о том или другом, что случится в будущем. Но видите, все случилось. Жизнь идет своим чередом. Не так ли? Просто обернитесь назад, и вы увидите, что, оказывается, все наши беспокойства бессмысленны. И посмотрите на настоящий момент. Вы увидите, что весь наш гнев также оказывается бессмысленным. Поэтому, когда исчезают и беспокойство, и гнев, ум наполняется радостью, наполняется любовью. Наступает такое состояние, которое можно назвать любовью. Знаете, любовь — это не действие. Мы обычно думаем о любви как о действии. «Я так тебя люблю». «Я люблю тебя». Произнося эту фразу, мы повторяем слово «любовь» 3 раза, потому что «я» означает «любовь», «тебя» означает «любовь» и еще «люблю». Любовь — это то, из чего мы созданы. Скорее, это состояние нашего бытия, а не действия. Когда мы живем в настоящем моменте, наш ум более ясный. Он не злится и не беспокоится. Он полон любви. Это очень просто. Посмотрите на очень маленьких детей. Посмотрите на их лица. на то, как они на вас смотрят. В их взглядах столько любви. Почему дети такие привлекательные? Потому что они находятся в состоянии любви. Они позволяют этой любви излучаться. Нет никакого напряжения, стрессов. Вот почему Иисус сказал, «Пока вы не станете как дети, вы не сможете войти в Царство Отца Моего». «Пока вы не станете как дети» означает, пока вы не начнете жить в настоящем моменте, как это делают дети. Посмотрите, ребенок всегда находится в настоящем. Он не сердится на прошлое. Он не говорит, «Мамочка, ты не дала мне вчера ириску и не сводила меня в магазин игрушек». Ребенок в настоящем моменте. Он воевал с вами вчера, а сегодня он очень дружелюбен. 5 минут назад он плакал, еще слезы не успели высохнуть на щечках, а он уже улыбается. Видели вы такое? Насколько дети живут в настоящем? И такая способность есть у всех нас. Но что произошло в нашей жизни? Чем образованнее мы становимся, тем больше мы теряем свою чистоту. Быть просветленным значит сохранять чистоту и развивать свой интеллект. Смотрите, необразованный человек может быть непосредственным, но это не представляет особой ценности. Образованный человек может стать мошенником, но это тоже не представляет ценности. Понимаете? Реальное сочетание этих качеств в жизни, то есть быть образованным и вместе с тем сохранять непосредственность, истинный дар природы в нас. Это очень-очень ценно в жизни. На ум приходят сомнения. Сомнения в том или другом. Вы когда-нибудь задумывались по поводу чего наши сомнения? О чем они? Наш ум всегда сомневается в положительных моментах. Вы когда-нибудь замечали это? Эту истинную правду о сомнениях? Когда кто-нибудь говорит вам «я тебя очень люблю», вы сомневаетесь, о чем это он? Неужели он именно это имеет в виду? Однако, если кто-нибудь на вас сердится, вы в этом не сомневаетесь. Он что, в самом деле на меня сердится? Понимаете? Когда вы счастливы, вы сомневаетесь, действительно ли я счастлив? То ли это, чего я действительно хочу? Вы сомневаетесь в своей радости. Не дурачу ли я себя? Я что, в самом деле этого хотел? Действительно ли я рад? Затем вы сомневаетесь, действительно ли я хорошо выгляжу? Вы хотите, чтобы все люди вокруг повторяли, «Ты выглядишь замечательно, какое красивое платье» или что-нибудь в этом роде. Вы не уверены, что выглядите хорошо? Когда вы не уверены, что вы хороший, вы спрашиваете других, «Хороший ли я? Правильно ли я поступаю?» Не правда ли? Но вы никогда не сомневаетесь в своей депрессии. Правда ли, что я подавлен? Когда вы подавлены, вы когда-нибудь задумывались, «Я что, действительно в депрессии? Так ли это?» Нет. Действительно ли я зол? Нет, мы не сомневаемся в своих негативных чувствах. Мы только сомневаемся в положительном. То же самое и по отношению к другим людям. Мы не сомневаемся в плохих качествах других людей. Если кто-нибудь подавлен или напряжен и ведет себя необычно, а высокомерно или сердито, мы тут же приклеиваем ему ярлык. Он безнадежен, он всегда сердится, всегда напряжен. Потому что мы не видим, что за этим стоит. Мы не видим, что даже этот человек красив и удивителен, что только из-за стресса, из-за напряжения он утратил контроль над собой. На самом деле он не такой. Если мы сможем так посмотреть на это, то в мире станет лучше жить. Но нет, мы начинаем с того, что все в мире безнадежны, и пытаемся найти место, где есть кто-то действительно хороший и заслуживающий доверия. Но не находим в мире таких людей. Это же можно сказать и о нашем уме. Мы не можем доверять своему уму. Вы сидите в отеле, заказываете пиццу, а через 5 минут вы передумали. В жизни есть место сомнениям. Начните сомневаться в плохих качествах вас самих и в окружающих вас людях. Тогда естественным образом в нашей жизни становится больше доверия. А доверие — это непосредственность. Если в жизни есть доверие, то нет места страху. Сомнение приходит вместе со страхом. Вы боитесь того, боитесь этого. Не так ли? Нам надо немного потренировать свой ум, научить его жить в настоящем моменте и отбросить напряжение и стрессы, которые мы носим с собой по жизни просто так. Наша улыбка стоит целого мира и даже больше, а мы отдаем ее за пустяки. Мы просто продаем ее за такие незначительные мелочи. Чьи-то губы произносят какой-то звук, этот звук достигает ваших ушей, и в голове все перемешивается. Вы замечали такое? Всего лишь несколько чьих-то слов. Или даже телефонный разговор может запросто вас расстроить. Мы теряем улыбку и ходим расстроенными несколько дней. Но стоит ли? Нет. Что вы на это скажете? Поэтому будьте счастливы и с решительностью сохраняйте атмосферу счастья вокруг себя. Ну и что? Пусть что будет, я все равно буду улыбаться. Ощутите этот ритм. Ритм своей души. Он называется дхарма. Дхарма означает нашу природу. Что есть ритм нашего бытия? Любовь и блаженство, радость и сострадание, непосредственность и доверие. Это и есть ритм нашей сокровенной сути. И все это проявляется еще больше, когда мы настраиваемся на него. Смотрите, наша природа имеет свой ритм. Когда ритмы атмосферы, природы и тела в гармонии, это называется здоровьем. Гармония между ритмами тела, дыхания, ума, интеллекта, памяти, стереотипами ума. Видите, в жизни мы живем по определенным стереотипам. Возвращение гармонии, ритма сделает нашу жизнь наполненной. Это называется дхармой. Дхарма означает саму нашу природу, истинную природу нашего бытия. Еще есть вопросы? Думаю, что мы охватили все темы. Поговорили обо всем, и о детях тоже. Что-либо еще? Мне просто интересно, почему Будда в своих учениях именно так объясняет дхарму? Потому что в этих учениях нет ничего инородного. Это сама наша природа. Учение — это не просто какая-то информация, дополнительная интеллектуальная информация. Это открытие нашей собственной природы. Вот почему это называется дхарма. Смотрите, ребенка не нужно этому учить, потому что ребенок пребывает в этом состоянии. Но когда он подрастает, он теряет это через 2,5-3 года. Если мать напряжена во время беременности, то ребенок теряет эту способность еще раньше и становится очень напряженным. Потому что ребенок несет в себе впечатление матери. Вот почему беременные женщины должны всегда быть в хорошем расположении духа, счастливыми, слушать музыку, быть радостными. Потому что состояние ума очень важно. Расскажите, пожалуйста, о нашей роли в служении и как мы можем быть полезны. Нужно быть доступным, когда в этом есть необходимость. У служения нет отведенного времени. Нельзя сказать, «Ладно, я буду служить с 8 до 10 утра». Или в течение 2 часов или часа. Это неправильно. Служить — это для нас естественно. Служение — это выражение нашей любви. Выражение любви в действии. Есть 3 типа служения. Один тип подразумевает, они все страдают, я буду им служить. В этом случае вы как бы очень тонко поощряете страдания. Если никто не страдает, вы в растерянности. В одном городе в Индии жили 4 социальных работника и служили людям. Однажды они пришли ко мне и сказали, «Нам так нравится наша работа, мы служим». Но затем они сказали, «В тот день, когда нам некому служить, мы плохо себя чувствуем. Если целый день в нашу клинику никто не приходит, мы чувствуем себя очень плохо, так как не можем выполнять свое служение». Я сказал им, «Ну-ка, подумайте, это очень тонко. Страдания других приносят вам радость». Они сказали, «Да, да, Пандиджи, ты прав. О, Боже, это правда». Нас радует страдание других. Действительно, так и есть. Еще один способ служения — это видеть в людях божественное. Это божественное дает мне возможность служить. Служить с таким чувством, что они — часть меня. Если я что-то делаю для себя, могу ли я это называть служением? Когда я делаю что-то для себя, разве я говорю, я сделал для себя так много? 3-й вид служения — это когда вы не можете не служить, так как для вас это естественно. И тогда мы даже не осознаем, что служим. Я такой, какой есть. И я делаю то, что должно быть сделано. Это как если я хочу пить, я пью. Если я голоден, я ем. Если я устал, я иду спать. И точно так же служение. Одна из непреднамеренных вещей в моей жизни. Служение становится абсолютно непреднамеренным. И это третья, наивысшая форма служения. А теперь смотрите, мы думаем, что любая из практик, которые мы выполняем, или все беседы, которые вы здесь слушаете, все это другое. Оно не связано с нашей повседневной жизнью. Многие из вас подспудно так и думают. Поверьте мне, это не так. Вы можете заниматься самыми простыми повседневными делами, но сила знания, сила вашего самосовершенствования присутствует во всей вашей деятельности. На самом деле, она обогащает все ваши действия. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете любоваться закатом или вести машину, менять колесо в машине или писать письма, и все это делать с разным отношением. Либо с чувством безысходности, будто выполняете какие-то неприятные обязанности. Нужно сесть, написать письмо. Вам это в тягость. Я должен это сделать. Это не придает вам силы. Либо вы делаете работу и в то же время испытываете радость. Наслаждаетесь самим процессом и жизнью. Но как это сделать? Установив правильный ритм в своем внутреннем «я», внутри самого вашего бытия. И это очень просто. Это совершенно нетрудно. Расскажите об исцелении. Об исцелении? Я считаю, что само слово «исцеление» негативное. И знаете почему? Каждый раз, когда вы думаете об исцелении, вы совершенно уверены в том, что вас ранили или обидели. Если есть боль, и вы пытаетесь ее исцелить, каждый раз, когда вы произносите слова «я исцеляюсь», вы еще раз о ней вспоминаете. Но законы ума действуют наоборот. Чем больше вы стараетесь что-то забыть, тем сложнее это сделать. Не правда ли? Вы пытаетесь уснуть. Но удается ли вам это сделать? Ладно, я сейчас хочу быстро уснуть. Сейчас быстренько вздремну. Можете ли вы быстро уснуть? Точно так же, когда вы хотите что-либо забыть. Чем больше вы этого хотите, тем сложнее это сделать. Вы не можете забыть. Если вы заглянете внутрь своего «я», свое существо, вы поймете, что ничто не может затронуть вашего бытия. Оно неодолимо. Оно как пространство. Может ли кто-нибудь из присутствующих здесь нарушить пространство? Наше внутреннее «я» такое же. Знание своего «я» исцеляет нас мгновенно. И нам не надо специально думать об исцелении себя. Понимаете, о чем я? Конечно же, физическое исцеление требует определенного времени. Но если вы не умеете правильно управлять своим умом, то духовного исцеления не происходит. Я вижу, как люди по 15-20 лет ходят к психиатрам и психотерапевтам, чтобы избавиться от каких-то старых ран. Но спустя даже 10-15 лет эти раны все-таки не заживают. Раны детства, какие-то шрамы, оставшиеся с детских лет. Это не выход из положения. Знание себя исцеляет почти моментально. Это прекрасно. Шрам — это что-то внешнее. Он не может затронуть вас. Где-то глубоко внутри вы остаетесь кристально чистыми. Только это нужно увидеть. А для этого делайте практики, регулируйте свой ритм. Я понял ваш вопрос, как отрегулировать ритм, верно? Это делается через дыхание. Вы знаете, дыхание — связующее звено между телом и умом. Ум очень абстрактен. Вы не можете контролировать свой ум. Но дыхание осязаемо и вместе с тем тоже абстрактно. Оно где-то в промежутке. В дыхании есть что-то очень конкретное и в то же время очень неконкретное. С помощью дыхания вы можете привнести ритм в ваш ум, вашу систему, ваше тело. Вам приходилось наблюдать, что когда вы злитесь, ваше дыхание имеет один ритм. Когда вы расстроены, оно другое. Когда вы счастливы, радостны, вы дышите еще в другом ритме. Для каждой эмоции, каждого настроения есть соответствующий тип дыхания. И что происходит? Эмоции накапливаются в каждой клетке нашего тела. Гармонизируя внутренние ритмы, вы можете избавиться от них. Вы можете этому научиться за пару дней. Затем раз в месяц по 15-20 минут вы делаете крию, пранаямы, эти прекрасные практики, и снова чувствуете себя свежими. Или вы можете делать это каждую неделю, как еженедельную стирку. Пропускайте ум через стиральную машину. Я верю, что все в этой вселенной создал Бог. Но я вижу зло и страдания, и спрашиваю себя, если Бог совершенен и есть любовь, как Он мог допустить, чтобы появилось что-то вроде Майи, и страдания, и зло? Понимаете, мир состоит из противоположностей, которые лишь прославляют друг друга, а не противостоят. Тяжело видеть, как в Эфиопии невинный ребенок умирает от голода. Я всегда спрашиваю себя, почему такое происходит. Чтобы в вас и в других людях проявилось сострадание и готовность жертвовать, чтобы ваши сердца могли открыться. Понимаете? В Эфиопии была засуха, и сотни, миллионы людей во всем мире, которые никогда не занимались служением, пришли к нему. И эти дети получили гораздо лучшее питание, чем они могли бы получить в другом случае. Смотрите немного за пределы того, что вам кажется на первый взгляд, и вы увидите во всем совершенство. Сейчас я вспоминаю то время, когда меня воспитывали в католической вере, и меня учили, что когда-то на земле был рай, все было совершенно и не было страданий. Почему сейчас все так изменилось? Я хочу снова вернуть этот рай. Рай не есть где-то, он внутри вас. Когда вы любите, можете служить и видите себя в других, то вы в раю. И если вы можете сделать как можно больше людей похожими на вас, помочь им стать такими, как вы, то есть проявить в них божественное качество, тогда рай создается здесь. И неверно, что рай был когда-то раньше в истории, а не сейчас. Это не так. Знаете, есть два мнения. Одно религиозное, когда говорят, что человек пал. Когда-то все было великолепно. Человек был на небесах, а потом попал в ад. Поэтому религии с элементом фундаментализма считают, что прошедшее — это золотой век. Настоящее плохо, а в будущем нас ждет судный день. Поэтому лучше не задумываться над судьбами мира, так как все безнадежно. Коммунисты смотрят на все по-другому, считают, что все прошлое — это бесполезный мусор, а будущее будет золотым. Понимаете? Ведь это две противоположности. Одни ругают прошлое, другие говорят, что в будущем все будет плохо, а настоящее безнадежно. Говорю вам, забудьте тех и других, живите настоящим. В нем справедливость, законность, порядок, все, что необходимо. Рай здесь, божественное в нас, оно с нами все время. Обе стороны частично правы, а частично нет. Как вы думаете, какое из этих мнений самое духовное? А что не духовно? В этом мире любая деятельность осуществляется духом. Дух заставляет вашу руку подниматься, эту камеру работать, включать свет или посылать в космос корабли, делать распечатку с компьютера. Все делается духом. Так ведь? Дух означает жизнь, верно? Не важно, что говорят эти люди, что бы кто ни говорил, их речь от Духа, правильно? А теперь о том, кто более духовен, а кто менее. Победитель всегда имеет больше духа. Это не важно. Если вы посмотрите моими глазами, то увидите, что все тряпичные куклы. Это одна и та же энергия играет во всем и проявляет себя в мироздании. Одна и та же энергия здесь говорит через эти тела, а там через те тела слушает. Это все одно сознание. Когда мы выходим на более тонкие уровни, нам становится понятнее, что все едино. На грубом уровне мы все воспринимаем по-другому. Вот здесь сидит тело одного человека, а вот там еще одного. Мы все разные. А как же наше дыхание? Можем ли мы сказать, вот это мое дыхание, а это твое? Нет, это не так. Тот же воздух, которым дышу я, попадает и в ваш нос, и в чей-то еще. Не так ли? Точно так же мы не можем сказать, это мое тепло. Нет. Все мироздание состоит из пяти элементов: земля, вода, воздух, огонь и эфир. И воздух везде один. Еще более тонким является ум. Ум как магнитное поле, дух как поле. Почему некоторые люди кажутся нам особенными по сравнению с другими? Из-за ваших пристрастий и предубеждений. Причем они тоже меняются. Не так ли? Задайте себе этот вопрос. Задумайтесь, почему вам нравятся в них такие качества, которых, как вы считаете, у вас нет? Какова формула мира? Формула мира? Несчастью, мир — это не фармацевтический продукт, и формулу его вывести невозможно. Внутренний покой — сама наша природа, и он зависит не от времени, а от нас самих. Если каждый из нас будет оставаться спокойным и будет излучать больше гармонии вокруг себя, то это приведет к всеобщей гармонии. Поэтому каждому в отдельности нужно изменить себя, а не решать эту проблему коллективно. Понимаете, о чем я? Можете ли вы объяснить, почему человеческой натуре свойственно обращаться к негативному? Вы уже говорили, что если с нами случается что-то хорошее, то мы, как правило, сомневаемся. Что в нашей природе заставляет нас обращаться к негативному? И что мы можем сделать, чтобы ограничить это? Меня тоже интересует ответ на этот вопрос. Вокруг все так красиво, так замечательно. Тем не менее, люди обращаются к негативному. Единственная причина, которую можно найти, это недостаток образования. И отсюда стрессы и напряжение. Нас учат многому. Нас учат водить машину. Мы обучаемся этому несколько месяцев или несколько недель. Мы учимся разным вещам, но никто не учит нас управлять собственным умом. Никто никогда не учил нас этому. Если вы расстроены, то что можно сделать, чтобы успокоить свой ум? Этому нас не учили. Как мы можем руководить, не приходя в возбуждение и беспокойство? Как мы можем спокойно справляться с любой ситуацией? Никто из нас не обучался этим техникам и методам. Когда мы были детьми, нас даже не учили дружелюбию. Вспомните свой школьный класс. Сколько вас было? 20, 30, 40 детей? Разве вы дружили со всеми из них? Нет. Те 4-5 лет, что вы провели в школе, вы оставались лишь с 2-3 близкими друзьями. Вы общались с ними, дрались, любили их. Знаете, наш мир сужается. Нас никогда не учили иметь расширенное сознание. А ведь это очень важно. Что означает образование? Учиться управлять нашим сознанием, расширять его, и следить, чтобы оно не было напряженным, ограниченным, подавленным. Пандиджи, я слышала, что у тебя в Индии есть школа, где детей учат такому поведению. Да, эти новые методы используются во многих школах в Индии и в некоторых школах Италии. Каждый день заводить одного нового друга. Мы эту формулу даем детям. Каждый день находить одного нового друга. 365 новых друзей в год. Детям это очень нравится. Для них это естественно. Они с радостью это делают. Встречаются с кем-нибудь и говорят «Привет». И все запреты и ограниченное сознание исчезают. У нас много подобных идей. Что вы думаете о страданиях? Считаете ли вы, что страдания всегда закономерны и всегда приходят в нужное время? И в какой степени несет человек ответственность за страдания или смерть? Что вы думаете о карме и о предыдущих жизнях, о реинкарнации? Об этом можно написать целую книгу. Перечислено содержание целой книги. А сейчас подумайте. Ну и что? Вы получите ответы на все эти вопросы. Ну и что? Какое это имеет значение? Вы можете пойти в библиотеку и почитать книгу на любую тему. Почти на любую тему, какую хотите. И не одну книгу, а сотни книг. И какое это имеет значение? Это просто оставляет вас с мыслью «я все знаю». Не могли бы вы рассказать немного об интуиции? Интуиция? Интуиция, которая идет изнутри. Что о ней говорить? Если она у вас есть, вы знаете, что она у вас есть. Если ее нет, вы тоже об этом знаете. И она всегда проявляется в ретроспективе. У вас была мысль, а потом это действительно произошло, и вы говорите, «У меня было такое предчувствие». Тогда вы называете это интуицией, верно? Ставите ярлык после того, как это произошло. Но это уже не имеет никакого смысла. Расскажите немного об эго. Что такое эго? Как вы думаете, что такое эго? Это неестественность. Когда вы не чувствуете себя как дома, естественными, расслабленными и абсолютно свободными, тогда есть какая-то граница. Ограничение — это и есть эго. Вот сейчас вы сидите здесь и чувствуете себя как дома. Вам очень комфортно. Вас абсолютно ничто не заботит. И это есть отсутствие эго или естественность. Я чувствую себя в ответе за личное изменение и исцеление, а также за преобразование и исцеление всего мира. Нужно ли отбросить эти мысли как иллюзию, поскольку ты понимаешь это и видишь, что все это просто несовершенство во мне самом и в окружающем мире? Или все же нужно стремиться к изменениям и создавать другое? Пока вы не почувствуете себя полностью открытыми, вам ничего не остается делать, как стремиться к изменениям. Это как жажда. Вы хотите воды, вам хочется чего-нибудь попить. Но когда жажда удовлетворена, уже не важно, сколько вы выпили, даже если это 10 бутылок сока или воды, что угодно. Не так ли? Это происходит автоматически. Понимаете? Зевок тоже спонтанный и естественный процесс. Вы не можете остановить его с помощью интеллекта, говоря, «Ладно, я не должен зевать». Как вы можете не зевать, если вам очень хочется? Вы не можете остановиться. Это создает еще больше конфликт. Вы хотите это сделать, но говорите, «Нет, я не должен, мне не нужно так делать». Просто расслабьтесь и будьте. Живите с этим. Если у вас есть стремление к самосовершенствованию, занимайтесь этим. Если вы хотите улучшить общество вокруг себя, делайте это. Понимаете? Делайте, но без напряжения и стресса, а радостно. Делайте это как выражение радости. Понимаете, о чем я? Стремясь получить ответы на такие вопросы, я попадал под влияние различных духовных учений в поисках пути. Да, вы будете продолжать поиски, пока вы не придете к себе домой. Значит, сами поиски не имеют никакого значения, пока вы действительно не поймете, что это ваше. Да, но дайте всему, что вы делаете, достаточно времени. Не так, чтобы там 2 дня, здесь 2 дня. Будьте последовательны. Уделите этому определенное время. Если это вам не подходит, двигайтесь дальше. А что, если что-то продолжительное время приносит вам много радости, но все-таки вы чувствуете, что... Смотрите, если вы идете по такому пути, как этот, и действительно преданы ему, то природа даст вам что-то, приведет вас к чему-либо, что обогатит вас. Вы будете обеспечены. Представьте себе, что вы делаете что-либо и чувствуете уныние, не испытываете радости. Просто подождите, и радость придет. Расскажите немного подробнее о Сударшан Крии. Что об этом говорить? Сделайте ее в течение 2 дней, тогда вы сможете почувствовать. Это невозможно передать никакими словами. Попробуйте во время выходных и увидите, помогает ли это вам.